Глава 5. Внезапная катастрофа. Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что по внезапному нездоровью или какому-то припадку свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слыхал и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти незамечено. Главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены. Любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить, ввиду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его на меня, по крайней мере, произвело болезненное впечатление. Было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны. Он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил, было со своего стула, и простонал: «Ах!» Я помню это. Но и это мало кто уловил. Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, все показанное должно быть по совести, и так далее, и так далее. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него. Но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку. И только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся. «Ну и что же еще?» — громко спросил он. Все затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился. «Вы, может быть, еще не так здоровы?» — проговорил он было, ища глазами судебного пристава. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное», — ответил вдруг совсем спокойный и почтительный Иван Федорович. «Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение?» Все еще с недоверчивостью продолжал председатель. Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил, как бы заикаясь: «Нет, не имею ничего особенного». Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, все более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговорился незнанием. «Расчеты отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. И не занимался этим», — произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого. Про деньги в пакете слышал от Смердякова. «Все одно и то же», — прервал он вдруг с утомленным видом. «Я ничего не могу сообщить суду особенного». «Я вижу, вы нездоровы и понимаю ваши чувства», — начал было председатель. Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил: «Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровым». И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага 4, остановился, как бы что-то вдруг обдумав. Тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место. «Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка. Знаете, как это? Захочу — вскочу, захочу — не вскочу. За ней ходит с сарафаном или с Паневой, что ли, чтобы она вскочила, чтобы завязать и венчать вести. Она говорит: захочу — вскочу, захочу — не вскочу. Это в какой-то нашей народности».
«Что вы этим хотите сказать?» — строго спросил председатель.
«А вот», — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — «вот деньги. Те самые, которые лежали вот в том пакете». Он кивнул на стол с вещественными доказательствами. «И из-за которых убили отца, куда положить? Господин судебный пристав, передайте».
Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю. «Каким образом могли эти деньги очутиться у вас, если это те самые деньги?»
В удивлении проговорил председатель. «Получил от Смердякова, от убийцы, вчера.
Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить. Кто не желает смерти отца?»
«Вы в уме или нет?»
— вырвалось невольно у председателя.
«То-то и есть, что в уме. И в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти рожи!»
— обернулся он вдруг на публику.
«Убили отца, а притворяются, что испугались!»
— проскрежетал он с яростным презрением.
«Друг пред другом кривляются! Лгуны! Все желают смерти отца! Один гад съедает другую гадину! Не будь отца убийства, все бы они рассердились и разошлись злые! Зрелищ! Хлеба и зрелищ! Впрочем, ведь и я хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради!»
Схватил он вдруг себя за голову. Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какой-то дикою, искривленную улыбкой жадно смотрел и слушал брата.
«Успокойтесь, непомешанный! Я только убийца!» — начал опять Иван. «С убийцы нельзя же спрашивать красноречие!»
Прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся. Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь навострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился.
«Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите, если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание, если вы только не бредите?»
«То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показания в пакете. Вам бы все пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей. Кроме только разве одного?» Задумчиво усмехнулся он.
«Кто ваш свидетель?»
«С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет. Le diable n'existe point. Дьявола-то больше не существует, не обращайте внимания. Дрянной мелкий черт!» — прибавил он вдруг, перестав смеяться, и как бы конфиденциально. «Он, наверное, здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами. Где же ему сидеть, как не там? Видите, слушайте меня, я ему сказал, не хочу молчать, а он про геологический переворот. Глупости. Ну, освободите же изверга. Он гимн запел, это потому что ему легко. Все равно, что пьяная каналья загорланит, как поехал Ванька в Питер, а я за 2 секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня. О, как это все у вас глупо. Ну, берите же меня вместо него. Для чего же нибудь я пришел? Отчего это все, что не есть, так глупо?»
И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновалось. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку.
«Это что еще такое?» —
вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил о пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное. Поднялась суматоха, я не упомню всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже все успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был все время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он все говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно, что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показания. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этой сценой разразилась и другая. С Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти и рвалась, молила, чтобы ее не уводили, и вдруг закричала председателю.
Я должна сообщить еще одно показание. Немедленно, немедленно. Вот бумага, письмо. Возьмите, прочтите скорее, скорее. Это письмо этого изверга. Вот этого, этого!» Она указывала на Митю. «Это он убил отца. Вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьет отца. А тот больной, больной, тот в белой горячке. Я уже 3 дня вижу, что он в горячке».
Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», который Иван Федорович называл «математической важности документом». Увы. За ним именно признали эту математичность, и не будь этого письма, может быть, и не погиб бы Митя, или, по крайней мере, не погиб бы так ужасно. Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне теперь все это представляется в такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос, успокоилась ли она, мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула: «Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать!» Прибавила она, видимо, все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее, какое это письмо и при каких обстоятельствах она его получила.
«Я получила его накануне самого преступления. Описал он его еще за день из трактира. Стало быть, за 2 дня до своего преступления. Посмотрите, оно написано на каком-то счете!» — прокричала она, задыхаясь. «Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этой тварью. И потому еще, что должен был мне эти 3000. О, ему было обидно за эти 3000 из-за своей же низости. Эти 3000 вот как были. Я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать. Еще за 3 недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что. Вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увести с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня. И я сама протянула тогда ему эти деньги. Сама предложила, будто бы для того, чтобы отослать моей сестре в Москве. И когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может, когда хочет, послать, хоть еще через месяц. Ну как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: «Тебе надо денег для измены мне с твоей тварью, так вот тебе эти деньги! Я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!» Я уличить его хотела, и что же? Он взял. Он их взял и унес, и истратил их с этой тварью там в одну ночь. Но он понял. Он понял, что я все знаю, уверяю вас, что он тогда понял, и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его. Будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза, и все понимал, и взял, и унес мои деньги.
«Правда, Катя!» — завопил вдруг Митя. «В глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня, и все-таки взял твои деньги. Презирайте, подлеца, презирайте все, заслужил!»
«Подсудимый!» — вскричал председатель. «Еще слово, я вас велю вывести!»
«Эти деньги его мучили», — продолжала судорожно торопясь Катя. «Он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, деньги все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца и написал мне это письмо, написал пьяный. Я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверное, зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил, а то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить. Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста, внимательней, и вы увидите, что он в письме все описал, все заранее, как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста, не пропустите, там есть одна фраза: «Убьют, только бы уехал Иван!» Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет.
Злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку.
Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь в точь, как он потом убил, вся программа!»
Так восклицала она вне себя и уж, конечно, презирая все для себя последствия. Хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда, еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала, не прочесть ли это суду. Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом, признает ли он это письмо.
«Мое! Мое!» — воскликнул Митя. «Не пьяный бы не написал! За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня нет!»
Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том смысле, что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне.
«Да, да, я давеча солгала, все лгала против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал», — как безумная воскликнула Катя. «О, он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете, он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидела это. Я сейчас тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его, все-таки ты сама тогда ко мне пришла. О, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала. Он способен подозревать только низость. Он мерил на себя». Он думал, что и все такие, как он!»
Яростно проскрежетала Катя совсем уже в выступлении.
«А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство. Потому, потому! Я всегда подозревала, что потому. О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходило, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать. Вот почему он на мне захотел жениться. Это так, это все так!» Я пробовала победить его моей любовью, любовью без конца. Даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может что-нибудь понять? Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером. Мне из трактира принесли, а еще утром в тот день я хотела было все простить ему, все, даже его измену.
Конечно, председатель и прокурор ее успокаивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать» и прочее, а показания это все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описалась с чрезвычайной ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы спасти изверга и убийцу, своего брата.
«Он себя мучил!» — восклицала она. «Он все хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца, и, может быть, сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он все мне открывал, все! Он приходил ко мне и говорил со мной каждый день, как с единственным другом своим! Я имею честь быть его единственным другом!»
Воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом засверкав глазами. «Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смердяков, потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков, то, может быть, виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца и, может быть, думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему. И он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат — отца-убийца. Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил. Его видели так по улицам. Приезжий доктор по моей просьбе его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке. Все через него, все через изверга! А вчера он узнал, что Смердяков умер, это его так поразило, что он сошел с ума. И все от изверга, все на том, чтобы спасти изверга.
Ну, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни, в предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте.
Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца. Та же самая Катя, которая давеча пред всею этой публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про благородный поступок Мити, чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого. И, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек. Она пожертвовала собой в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат. Пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию. И однако промелькнула страшная вещь. Лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения? Вот вопрос. Нет-нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон. Она сама верила в это, она была глубоко убеждена с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя, смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерическую и надорванную. Из уязвленной гордости. И эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую. Может, Катя ничего и не желала, как этого. Но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно. И все, так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины, разом и опять-таки неожиданно вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя. И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая, и унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели. «Митя!» — завопила она. «Погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала!» — прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давала, сбилась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели. Да, полагаю, что наши зрительницы-дамы остались довольны. Зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увести. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня, и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне признавался, что наяву видит видение, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана, — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Екатериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания Катерины Ивановны и Ивана Федоровича занести в протокол. Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но, повторяю, все сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последней катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки речей сторон и приговора. Фетюкович был, видимо, потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец, председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно 8 часов вечера, когда наш прокурор Ипполит Кириллович начал свою обвинительную речь.